14 глава Евангелия от Луки – это как раз про то, что за нами наблюдают. Это как раз про то, как вел себя Иисус, когда за Ним наблюдали. Если за нами наблюдают, то за Христом наблюдали уж тем более. И вот Он попадает в гости. И из 14 главы мы с вами сегодня усвоим, постараемся усвоить, постараемся выяснить, вынести несколько истин относительно того, как вести себя, когда за тобой наблюдают. Блестящая совершенно глава, в которой многое уходит для нас, проходит для нас незаметно, просто потому что это довольно знакомый текст Священного Писания. 14 глава. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба». И они наблюдали за ним. Значит, он приходит в дом, он приходит в гости к одному из ведущих фарисеев, к одному из старших фарисеев буквально. Вот, причем случилось ему прийти в гости, это совершенно великолепно. Знаете, это вот когда-то, я один раз всего слышал эту песню, правда, в такси как-то ехал несколько лет назад, там звучала песня «Я тихо шла, шла, пирожок нашла». Села, поела, дальше пошла. Вот это вот случилось. Да, вот она шла, что-то такое нашла, поела и дальше пошла. Вот у Иисуса не так. Это не то, что вот он вдруг проходил, так я сюда зайду. А там фарисеи, однако. Нет. Они давно уже пытались его уловить. И так получилось, что они пригласили его в гости в субботу. У каждого из них была своя повестка дня, свои намерения. Они пригласили его как раз для того, чтобы увидеть, как он себя поведет. Кстати говоря, нас тоже порою приглашают в гости на какие-то встречи, на какие-то тусовки, мероприятия, как хотите, чтобы посмотреть, как мы себя поведем. Ты же христианин, так ты на корпоратив придешь или не придешь? А если придешь, что там будешь делать? Вот сюда, вот в эту компанию ты придешь или не придешь? Первое, что сделал Иисус, Он пришел. Он пришел в эти гости. Он был с этими людьми. Он знал, что его не любят. Он знал, что за ним наблюдают. Он знал, что они думают только о том, как уловить его. Но он продолжал приходить к ним. Он знал, идя на эту землю, чем все это кончится. Но он пришел на эту землю. И вот придя в эти гости, предполагая, когда люди предполагали, что он станет объектом для наблюдения, Он переворачивает ситуацию в свою сторону. Второй стих. «И вот предстал пред Него», по-гречески буквально, «предстал прямо лицом к лицу, вот напрямую, посмотри, вот стоит, человек, страждущий водяною болезнью. Иисус находился среди людей, но Иисус смотрит не на начальника фарисеев. Иисус смотрит на тех, кому нужна помощь прежде всего. И Иисус берет инициативу в свои руки. Он не только приходит в эти гости, Он сам начинает задавать вопросы. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Иисус наносит, если хотите, предупреждающий удар. Иисус говорит, вы хотели посмотреть, как я себя буду вести? Очень хорошо. Я сейчас вам задам пару вопросов, на которые вы не ответите. Вот ситуация. Что бы вы сделали, можно или нельзя? И они не могут сказать, нет, непозволительно, потому что где же тогда милосердие, и где же человеколюбие? Они не могут сказать также, да, позволительно, потому что у них есть свое понимание закона Моисеева, по которому в субботу нельзя делать практически ничего. Вот в гости прийти можно, вот хлеб есть можно, а исцелять нет, нельзя. Они не могли так сказать, они не могли в этом признаться. Знаете что, друзья, иногда люди говорят о том, что как мне страшно, за мной постоянно наблюдают. Сейчас, буквально вчера в новостях я читал высказывание одного из наших высокопоставленных деятелей, который говорит о том, что сегодня уже есть полная техническая возможность установления тотального контроля над интернетом в Российской Федерации. И для кого-то это может быть страшно. Это значит, что все, что мы делаем в онлайне, можно отследить. Это значит, нас можно контролировать. И действительно, порою от этого становится страшно. Но смотрите, что делает Иисус. Он знает, что за ним следят. Он говорит, а я буду делать то, что считаю должным. И еще задам им пару вопросов. Позволительно ли? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Очень быстро, очень коротко. Он взялся, они сидят и думают, как выйти из этого положения. Он уже сделал свое дело, он уже исцелил этого человека, он уже с точки зрения кого-то из них нарушил закон. Пусть они себе ворчат, он сделал свое дело. Мы иногда говорим о том, что я хочу понять, как на меня посмотрят, я хочу понять, как ко мне отнесутся. Но у нас есть совершенно конкретные заповеди от Бога. Это быть свидетелями. Это проповедовать Евангелие, это жить христианской жизнью, это проявлять нашу христианскую жизнь на практике. И вот фишка, которая важна для каждого из нас, это активность там, где мы находимся, на работе, дома, в общественном транспорте, где угодно. Даже в тех условиях, когда это, в принципе, как бы неуместно. Да, за нами смотрят, но будьте деятелями, будьте активными деятелями, не становитесь при этом объектами наблюдения. Они так и молчат, им сказать нечего, и он начинает с ними говорить сам. Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащите его и в субботу? Опять повтор. И не могли отвечать ему на это. Они думали, что поставят его в неловкое положение. Но хозяином положения оказывается именно он. Они думали, что вот сейчас он сделает что-то такое, за что его можно будет уловить. Это не было искреннее предложение, приглашение в гости. Это было приглашение на такую проверку, на такой экзамен. Экзамен он не только выдерживает, он переворачивает, переставляет другой стороной экзаменационный стол. Это как студент, который пришел на экзамен и начинает задавать вопросы преподавателю, и преподаватель не знает ответов на эти вопросы. И вопросы настолько шокируют преподавателя, что он не может просто взять и выгнать этого самого студента на голову в шею. Я понимаю, что любая аналогия несовершенна, и эта аналогия тоже несовершенна. Но, друзья мои, понимаете, если мы будем постоянно ждать удобного случая, если мы будем постоянно ждать того момента, когда мир к нам будет расположен, если мы будем постоянно ждать того, взять помолиться, да? Сейчас не время, сейчас не срок, надо немножко еще подождать. Поднять какую-то тему, христианскую тему, но сейчас не время, надо еще немножко подождать. Так вот, никогда не будет время. Вот не наступает такого момента, когда время. Обратите внимание, что в первом стихе было слово «наблюдали за ним». В седьмом стихе появляется похожее слово. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Кто за кем смотрит? Он смотрит за ними. Он уже не отвечает на их действия. Он уже ставит их в положение, когда реагировать должны именно они, именно фарисеи. Он задает им вопросы». Он рассказывает притчи. Вот современная ситуация, когда мы встречаемся с людьми, у которых сложности, у которых проблемы, которые теряют работу, находят работу, потом опять теряют работу, которые теряют возлюбленных, находят возлюбленных, потом опять теряют возлюбленных, которые теряют свою репутацию, находят свою репутацию, потом опять теряют свою репутацию. Мы находимся среди этих людей, и вы знаете, нам есть о чем их аккуратно спросить. Один из принципов, который все мы усвоили, заключается в том, чтобы вот дождитесь удобного момента. Но есть еще один важный принцип. Создавайте удобный момент. Я недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, слушай, я чувствую себя счастливым, но, честно говоря, какое-то счастье с привкусом пепла. Вот хорошая формулировка, да? Я счастлив, но счастье какое-то с привкусом пепла. Вот невозможно пройти мимо этого события, невозможно пройти мимо такой формулировки и не расспросить, а что так, а откуда привкус? И можно даже не начинать напрямую, можно даже сказать, слушай, а как ты думаешь, ты сколько протянешь в состоянии счастья с привкусом пепла? Вот будет такой момент, когда этот привкус заслонит для тебя ощущение вот этого вот твоего счастья. Это совершенно реальные ситуации, и ситуации бывают вокруг нас. Если мы думаем, да мне неудобно, то нам и будет неудобно, нам будет долго неудобно. Иисус рассказывает им притчу. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, кому он рассказывает. Он рассказывает людям, которые уже, в принципе, достигли многого в этой жизни. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Вы знаете, кто-то скажет, ну, наверное, сегодня такого не бывает, это не актуально. Не-не-не, актуально. Когда вы сядете куда-нибудь, а к вам подходит и говорит, извините, пожалуйста, здесь VIP-зона или здесь VIP-места. Вот, извините, у нас тут будут важные гости, здесь занято. И ты такой уходишь постыженный. Почему ты сел вперед? Ты сел вперед, потому что ты считаешь самого себя важным. А оказывается, есть кто-то еще поважнее. Вот да-да, бывает и такое. Иисус продолжает. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше!» Тогда будет тебе честь и пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Обратите внимание, что он рассказывает эту притчу, находясь в гостях. Он отталкивается от реальной ситуации. А потом делает еще больше. А потом он начинает учить хозяина, как принимать гостей. Но делает он это очень мягко. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Тут есть трудность некоторая с переводом. Он не говорит ему, слушай, не зови родственников в гости. Есть другое. Дело в том, что часто мы зовем в гости тех, про кого мы знаем, что они нам тоже сделают что-то полезное. Это вот как родители говорят ребенку, ты знаешь, у нас сегодня будут важные гости с папиной работы. Это означает, что от приема этих гостей зависит, ну, например, получит папа повышение или не получит. Это классический эпизод, описанный во многих произведениях художественной литературы, в частности, в одной из книг про Гарри Поттера. Вот самое-самое начало, когда там эти Дерзли ожидают вот начальника. Да? И помните, чем все это кончается? Они его ненавидят. Они его терпеть не могут. Но его надо принимать. Его надо принимать, потому что только тогда есть вариант получить вот нужный заказ. Его надо принимать, потому что Вернону Дерзли необходимо продвижение, необходимо развитие по службе. Вот о каких гостях говорит Иисус. Иисус видит сердце человека. Иисус видит, что эти люди именно так и принимают гостей. Они действуют так, чтобы что-то получить взамен. Ой, давай подарим вот этому человеку подарок, потому что важно, чтобы он к нам был расположен. Может, и он нам что-нибудь подарит. Ой, да, кстати говоря, даже не на подарках. А знаете, что зачастую, наверное, к вам это не относится, у меня такое бывает. У меня бывает точно, а не у вас, точно не у вас. Мы говорим, я иногда говорю комплименты, потому что хочу услышать что-то хорошее в ответ. Вот, то есть, да, если вы себя сейчас на этом поймали, ну, мы с вами в хорошей компании, я надеюсь. Да, это комплимент, друзья. Вот, когда мы начинаем поступать, ожидая определенного ответа. Это не значит, что нам не нужно звать друзей в гости. Это значит, что есть у нас особенность, которая заставляет нас поступать так, чтобы получить за это максимально возможную положительную реакцию. Иисус говорит: «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». И за столом, я думаю, какое-то время была полная тишина. Так вот, библейские комментаторы, читая 15 и 16 стих, приходят к одному и тому же. Они не могут выяснить связь между этими стихами и предшествующим текстом. Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Очень глубокомысленно, очень по-богословски. Слушай, дорогой, ну ты к чему? Это о чем? Это, знаете, когда разговор, ну, скажем так, когда зависает неудобное молчание, зачастую кто-то что-нибудь такое скажет, ну, чтобы хоть как-то это молчание разрушить. Он говорит совершенно не впопад. Типа, ну, а давай поговорим об этом. Давай поговорим о Царстве Божьем. Помните, что они собирались сделать? Они собирались уловить его. Они собирались пронаблюдать за ним, что он такое сделает. Он многое уже сделал. То, за что они бы могли его поймать. Но он настолько предан Богу Отцу. Он настолько посвящен в том, что делает. Он настолько точен в том, как он это делает, что они не могут его поймать. Блажен тот, кто будет кушать хлеб в Царстве Божьем. Они говорят: ну да-да-да, вот когда-нибудь обязательно мы будем с Богом. Вопрос: а кто будет вкушать хлеб в Царстве Божьем? А дальше Иисус рассказывает анекдот. Опять, мы к этому уже привыкли, и мы не воспринимаем это как анекдот. Я думаю, что в этот момент Иисус пытается разрядить атмосферу и через шутку донести что-то важное. Он говорит: расскажу вам еще одну историю. Совершенно такая типичная восточная ситуация, да, он рассказывает истории. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. Я хочу обратить ваше внимание, это потом будет важно. Это ужин. Это вторая половина дня. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Если переводить на современный русский язык, он говорит, они начали отмазываться, они начали искать отмазки. Вспомните самые нелепые отмазки, которые вы слышали в жизни. Вспомните самые нелепые отмазки, которые вы сами использовали в этой самой жизни. Вот я опоздал на работу, потому что, я не знаю, я сел на Московское центральное кольцо и уехал не в ту сторону. Вот, да, или потому что, ну, я предполагал, что вот этот поезд по оранжевой, или по, вот, да, даже не по оранжевой, по той ветке, где там Баррикадная, Кузнецкий мост, где они там останавливаются периодически, я предполагал, что он обязательно доедет за 15 минут, потому что где-то написано, что он должен так доезжать, а он ехал 30 минут. Ну, мы понимаем, что он обычно едет не 15 минут, а больше, да, но я предполагал, что именно в этот раз это будет, ну и так далее. Какие глупые отмазки вы помните? Вот три отмазки. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Значит, дорогой, если ты купил землю, то ведь, наверное, ты посмотрел ее и оценил ее еще до того, как ее купить. Хотя первого человека я понимаю. Я купил компьютер и хочу поиграться с ним. Вот извините, пожалуйста, меня, я не приду на ваш ужин. Но если я, ну, например, меня куда-то приглашают, я говорю: слушайте, знаете, я тут новый телефончик себе купил, я хочу с ним поиграть, там, или компьютер, или я тут квартиру купил, поеду ее смотреть. Я понимаю, что я человека обижу. Я купил землю, хочу на нее посмотреть, извините. Другая отмазка еще круче. Я купил 5 пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Вечером? Значит, понимаете, вот волов испытывали и полевыми работами занимались рано утром. До того, как уже солнце встанет к полудню и придет к полудню. Вечером волов не испытывали в принципе. А вот этот человек просто соврал. Я предполагаю, как смеялись сидевшие за тем замечательным столом, услышав такую отмазку. Хотя многим, наверное, было не смешно, потому что они узнали самого себя. Иисус проявляет наблюдательность. Пригласившие его в гости пытались пронаблюдать за ним там. Что он сделает там, в тот момент, как его уловить прямо там, за тем столом. Он же проявляет наблюдательность за ними на протяжении всей их жизни. Он показывает им, он показывает нам с вами, что мы за люди. Третий сказал, это великолепно, я женился, и посему не могу прийти. Даже раннехристианские комментаторы удивлялись по поводу этой отмазки. Ничто не мешало ему прийти в гости с женой. Есть, правда, один замечательный комментарий, один замечательный взгляд, он в нескольких комментариях присутствует. Фактически этот человек говорит, слушайте, не трогайте нас, у нас медовый месяц. Вот, пожалуйста, у меня вот особые обстоятельства, я вот этот вечер буду проводить с моей молодой женой. Но даже это не прокатывает, потому что вот этот приход раба, который уже сообщил, что пора идти, это уже второй приход, ведь они были приглашены заранее, они знали обо всем заранее. То есть эти ребята просто решили отмазаться. Я думаю, кстати говоря, в меньшей степени, но кому-то из организаторов и ведущих малых групп известны такие ситуации, когда ты... Да, когда ты ждешь сколько-то человек, и потом ты начинаешь получать отмазки. Вообще, наверное, надо, можно сделать какую-нибудь группу ВКонтакте, христианские отмазки. Вот, и, собственно говоря, туда это скидывать. Я уверен, что на самом деле там желающих будет много, потому что ну вот, по всей стране и за ее пределами такие отмазки бывают. Например, знаете, я не приду, я голос потерял. Ну, а послушать? Ну, а какой смысл мне идти и просто слушать? Вот, ну, тоже, да, в общем, в этом что-то есть, конечно. Дальше, и возвратившись, это все Иисус продолжает рассказывать в ответ вот на эту реплику, не в попад сказанную по поводу блаженных, которые будут на пире в Царстве Божьем. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Реплика была такая, блажен тот, кто будет вкушать хлеб в Царстве Небесном. Он говорит, как бы, вот человек, который сказал эту реплику, говорит, как бы, ну как же туда попасть? Иисус отвечает, знаешь, там не будет конкурса, как для поступления на бюджетные места в высших учебных заведениях. Ты знаешь, там не будет очереди, как туда попасть. Господь через веру зовет, но многие находят отмазки. Дальше Иисус вместе со своими учениками и толпой людей отправляется в путь. Мы видим, как завершается описание этого званого обеда, когда люди собрались для того, чтобы понаблюдать за Иисусом, когда люди собрались для того, чтобы в чем-то Его обличить, когда люди собрались для того, чтобы уловить Его на чем-то, что Он сделает. Сегодня над нами и за нами тоже наблюдают. Сегодня немало людей, которые попытаются нас в чем-то уличить, в чем-то уловить. Зачастую не только неверующие люди, но и другие христиане попытаются нас в чем-то уловить. Почему ты стоишь, когда нужно сидеть, или сидишь, когда надо стоять, и хлопаешь, когда надо не хлопать, и не хлопаешь, когда надо хлопать, или проповедуешь слишком быстро, или проповедуешь слишком медленно, или поешь слишком громко, или поешь слишком тихо, или у тебя слишком современно, или не слишком современно. Есть много того, в чем нас пытаются уличить. Зачастую нам пытаются задавать вопросы, на которые действительно тяжело бывает отвечать. И возникает для каждого из нас такая дилемма, как нам поступить, что нам делать. Несколько мыслей вот из этого фрагмента. Первое. Избирайте позицию активности. Если Господь дает вам на это силы, если нет, то просите Его об этом. Если дает, избирайте позицию активности. Ученики Христа были призваны к тому, чтобы быть активными людьми. Не убегайте от сложных вопросов. Не убегайте от возможного даже непонимания. Это не значит, напрашивайтесь на проблемы, конечно. Но помните, что вполне возможно, что эти люди пытаются уловить вас от собственной слабости, что их попытки уловить вас – это желание защититься. Психологи говорят, что такое бывает, особенно с подростками, но иногда и с более взрослыми людьми. А человек, когда с ним начинаешь общаться, когда с ним знакомишься, он выглядит как какой-то заносчивый, очень дерзкий, недоступный, неприступный, и общаться с ним неприятно. А вот на самом деле часто, как говорят психологи, профессионалы, это лишь прикрытие, это маска слабости, это маска уязвимости. То есть человек настолько уязвим, что он ставит все свои колючки, он ставит все свои защиты, но за этими колючками, за этой защитой уязвимость и слабость. Человек на самом деле нуждается в помощи, но показывает себя крутым, показывает себя каким-то особенным. Иисус делает первый шаг. Он не уходит от подобных ситуаций. Он приходит в гости, он берет инициативу в свои руки. Второе. Задавайте всегда вопрос не о том, что нравится этому миру, а о том, что хочет для вас и от вас Бог. Иисус знал, что человек, болеющий водянкой, нуждался в исцелении. Он мог совершить это исцеление. Он мог сейчас это сделать. У него была такая возможность. Он это сделал. Вы знаете, что кому-то из ваших знакомых сейчас нужно, чтобы с ним поговорили. И вы, может, будете задавать ему неудобные вопросы. Сейчас к вопросам, кстати, подойдем. Задавайте эти вопросы, когда Бог ведет вас. Не бойтесь, а вдруг это как-то неправильно истолкует. Да не вдруг. Я вам обещаю, это обязательно неправильно истолкует. Если в жизни Иисуса это было, то и в вашей жизни, в нашей жизни это есть и будет. Но это не должно быть, для нас каким-то таким запретным моментом. Да, неправильно истолкуют, ну и что? Следующее. Мы все как-то привыкли говорить много-много слов, особенно мы, как проповедники. Зачастую эти слова, однако, не доходят. Задавайте вопросы. Задавайте людям вопросы. Скажи, а почему ты так считаешь? А как бы ты поступил? А что бы ты сделал по этому поводу? Вопросы провоцируют к обсуждению, провоцируют дискуссии. Мы тут с ребятами, со студентами нашими на Теосе обсуждали следующую передачу, план следующей передачи. Я говорю, слушайте, ребят, сделайте там среди студентов соцопрос и задайте, пожалуйста, вопрос вот какой. Другим студентам. Вы согласны, что время лечит? И девушка, которую я просил организовать этот соцопрос, такая вскакивает, говорит, нет, я не согласна. Я говорю, подожди, я же не тебя спрашиваю. Я хочу, чтобы студенты высказались. Она говорит, я все равно не согласна. И было видно, что вопрос человека задел. Теперь представьте себе два варианта. Один вариант, вы задаете вопрос, типа вот такого, вы согласны, что время лечит. А другой вариант, вы с такой обреченностью говорите человеку, да, ну что ж, ну ничего страшного, говорят, ведь время лечит. Вот в первом случае он встрепенется, может встрепенуться, сказать, нет, я не согласен, потому что это был вопрос. В другом случае, даже если он не согласен, он вместе с вами вздохнет тяжело, скажет, ну да, наверное, будем ждать, пока оно вылечит. Видите, насколько разные ситуации. Следующее, и мы видим это вот в этой главе, в 14 главе. Рассказывайте истории. Просто обычно жизненные истории. Писатели, лучшие писатели, это не те, кто брали и писали какие-то морализаторские тексты. Таких текстов в истории мировой литературы немало. Но знают их только студенты-философы и студенты-филологи, коих заставляют к экзаменам все это читать, но такие тексты очень трудно прочитать в кратком изложении. И вот приходится все это читать как есть, а это тома, это огромные тома. Но потом даже эти товарищи про подобные тексты забывают. Все остальные эти тексты не знают. А вот истории знают все. Жил себе дядька и написал историю про путешествие Гулливера. Совершенно замечательная миссионерская история, между прочим. История о человеческой природе. Даже если кто-то не знает, не понимает миссионерский характер этой истории, саму историю или, по крайней мере, ее фрагменты он запомнил. Даже если кто-то никогда не задумывался о Гулливере как о миссионере, который видит, что происходит в этом мире, он помнит фрагменты самой истории. История задерживается в сознании человека. История помогает человеку задуматься. Рассказывайте истории. Следующее. Если происходит что-то неожиданное, будьте к этому готовы. Готовы. Будьте готовы к неожиданным ситуациям. Вот тот человек, который взял и брякнул про Царствие Божие, и как там будет хорошо вкушать хлеб. Слава Богу, я не был на том месте. Я бы просто сказал про себя, это абсолютно неуместное, непонятное, не относящееся к текущим данным, настоящим обстоятельствам богословское заявление из области эсхатологии. И все, я бы ничего больше не сделал. Вот я бы показал свою образованность, но никак не свою мудрость. Ибо образованность зачастую бывает больше мудрости. Иисус даже из этого, даже из этой ситуации что-то извлекает. И последнее, и самое сложное. Любите тех, кто рассматривает вас под увеличительное стекло. Под увеличительным стеклом. Понимаете, они ищут что-нибудь такое, за что бы против вас, за что бы к вам зацепиться. За что бы вам сказать, какой ты неправильный. За что бы сказать, что вообще ты не так ведешь себя, как положено. И обычный человеческий ответ, обычная человеческая реакция не только в том, чтобы отгородиться от этих людей, а в том, чтобы отстраниться от них и эмоционально. Но если это происходит, мы не можем сделать всего того, о чем говорили до сих пор. Да, это люди, пытающиеся разглядывать вас под микроскопом. Да, это люди, которые бросают нам обвинения, которые мы совершенно ни при чем. Ну, понимаете? Но когда вы красивая, симпатичная, добрая, милая девушка, а вам говорят, ты знаешь, вообще говорят, такие, как ты, сжигали на кострах великих ученых, вы абсолютно понимаете, что это не про вас. Вот. И вы, у вас будет желание сказать, вообще-то это не я. Знаешь, никого я не сжигала. Вот извини, пожалуйста, перестань, возьми свои слова назад. Но, может быть, это можно сделать как-то по-другому. Может быть, даже из этой ситуации Можно сделать, можно обратить, ну я не знаю, в шутку, в юмор, что ли, как Иисус рассказывает этот анекдот про этих товарищей, которые, значит, отмазки искали, да, вот вам говорят, ну такие, как вы, сжигали на кострах великих ученых. Слушай, ты знаешь, я, может быть, с удовольствием кого-нибудь и сожгла, но я не умею костер разводить. Будет возможность, научи меня, пожалуйста, а? Вот он понимает, что это не про вас, он понимает, что это неуместно, он понимает, что ему просто хочется что-то сказать. Ответ с юмором показывает любовь, ответ с юмором показывает принятие. Это сложно, это гораздо сложнее, чем начать защищаться, это гораздо сложнее, чем огрызаться. Знаете, удивительная вещь, собственно говоря, этим я бы хотел сегодня закончить, что когда Иисус приходит к людям, Он открыт к людям, и Он открыт в своей силе. Он действенен, и действенен в своей любви. Он слушает состраданием. Он говорит с мудростью. По плоти, по нашей плотской природе иногда бывает другое желание. Мы стараемся закрыться. Мы стараемся изолировать себя. Мы пытаемся обидеться. Мы пытаемся уколоть другого человека. Мы пытаемся унизить другого человека. А Он говорит нам, я хочу, чтобы эти люди, самые разные люди, и те, кто рассматривают нас с вами сегодня под микроскопом, я хочу, чтобы и они тоже пришли в Царствие Мое. Потому что есть место. Потому что есть место. Будем активными, любящими и не лишенными чувства юмора.